Мы начинаем. Меня зовут Юра, я .NET-разработчик, у меня 3 года опыта в IT, занимаюсь бэкэнд-разработкой в сфере e-commerce и медицины.
Привет, меня зовут Лёша, я занимаюсь машинным обучением, работаю уже около 3,5 лет. Моя основная специальность — обучение с подкреплением.
Вот недавно прочитал статью. Взрослый человек за свою жизнь проводит перед экранами девайсов примерно 34 года, то есть где-то около 13 часов в день. Мне показалось прям очень много.
Я пытался как-то отслеживать, сколько я времени провожу в каких-то приложениях, особенно в телефоне, это плюс-минус удобно делать, но я никогда не считал, сколько часов я провожу, сидя за компьютером. Ну вот иногда, знаешь, Ты ведь на работе сидишь за компьютером, что делаешь, ходишь, неважно. И приезжаешь домой, и первое, что делаешь, включаешь ноутбук. Или включаешь ноутбук.
Да, да, это на самом деле большая проблема. И я даже когда-то пытался вот засечь, сколько я на самом деле работаю за компьютером. Есть программы, которые вообще помогают в этом. Одна из них Rescue Time. Очень полезная, она трекает, сколько времени ты провел в какой-то конкретной программе или на каком-то сайте. Вот и бывало такое, что у меня там YouTube 30-40 часов в неделю, кажется, вот, что же я делал, работал или все это время смотрел YouTube.
Да. Когда только начался карантин, у меня количество часов просмотра Netflix в телефоне подскочило, что кажется, до 12 в день. И я просто не мог понять, я вообще что-то другое делал, кроме как Netflix смотрел или нет. Мне интересно, как вообще проводился подсчет, и вот учитываются ли, например, наши родители во всем этом, которые меньше времени, очевидно, меньше времени проводят.
Исследования провели британские ученые, они опросили 2000 человек, и да, то есть там были люди от 18 до 34. В принципе, родители, наверное, не попадают.
Ну, такое поколение как раз миллениалов и каких-то недобумеров, наверное. Я думаю, что если взять вот следующее поколение, там, не знаю, детей, может, до 2005 годов, еще меньше, у них будет совсем другой показатель. Мне кажется, что они, если им родители не запрещают, там гораздо больше часов, скорее всего, будет. И с другой стороны, у них школа.
С одной стороны, это же хорошо, ведь мы больше общаемся друг с другом, там, с родными. Вот. Но с другой стороны, это сильный удар по зрению.
Ну да, я согласен по поводу какой-то общественной глобализации, такого соединения людей. Вот. Там 100 лет назад тебе и не снилось, что ты можешь написать известному актеру или известному ученому, и он тебе ответит, даже что-то подскажет или выслушает тебя. А сейчас ты можешь, сидя где-нибудь в Киеве там, или в другом каком-то городе, достаточно далеком, скажем так, от центра научного мира, ты можешь смотреть лекции современных ученых, там лекции программистов по всему миру, смотреть лекции лучших университетов. Про зрение, кстати, тоже интересный нюанс. Я читал, что в целом количество операций, которые проводятся по улучшению зрения, лазерная коррекция, их достаточно много, то есть люди продолжают восстанавливать себе зрение, когда появляется такая возможность. Мне интересно просто, как в дальнейшем адаптируемся ли мы как люди, да, как вид, то наши глаза будут меньше уставать от девайсов, например, или мы будем как-то по-другому реагировать. Или все-таки мы придумаем девайсы, которые нас меньше утомляют.
Не знаю, мне кажется, что для того, чтобы человек приспособился к долгому просмотру в экран, нужно несколько миллионов лет эволюции. А вот останутся ли в то время девайсы, непонятно.
Я как раз, кстати, недавно читал, я даже не помню, откуда он, если честно, я помню, что фамилия Ингланд, Джереми Ингланд, называет, мы заговорили про эволюцию, называет его новым Дарвином, потому что у него есть теория, почему вообще возникла жизнь. Идея в том, что Вселенная пытается максимизировать свою энтропию. То, чтобы максимально разреженная была среда, да, количество атомов. Ну, не было скоплений там, одинаковых молекул, условно, скажем так. повысить энтропию до максимума, до единицы. И, соответственно, его теория в том, что иногда Вселенная, чтобы повышать общую энтропию системы, она пытается создавать участки порядка, то есть не хаоса, как хаос это как раз об энтропии, правильно, а участки порядка. Идея в том, что, например, вот деревья, которые являются участками порядка, они, поглощая солнечную энергию, излучают инфракрасное тепло и таким образом в среднем как бы повышают общую энтропию системы. И так, вот он считает, что это может быть объяснением возникновения жизни и вообще всей цели живых существ.
Ну, мысль интересная, но мне кажется, что чувак просто взял второй закон термодинамики и сказал, что вот это основа жизни. А на что он опирался, на какие факты, не совсем понятно.
Да я не читал какую-то его научную публикацию, если быть честным, но действительно про второй закон термодинамики упоминалось. И это не та ситуация, когда первый закон термодинамики не говорит о термодинамике, да? То есть если мы хотим говорить о чем-то настолько серьезном, как возникновение жизни, то уже не выйдет туда пустить. Но мне кажется, что он каким-то образом пытался это связать, я не уверен, вот, кстати. Но это даже чисто с философской стороны такая очень, очень любопытная идея о том, что вся идея существования жизни в том, чтобы разрушить любую структуру и привести все к максимальному хаосу.
Ну да, как бы вся Вселенная стремится к хаосу, постоянно расширяется, и даже кружка чая у тебя на столе, она не нагреется сама собой, она будет постоянно остывать. Возможно, это как-то и влияет на зарождение жизни. Скорее всего, если это правда, то наверняка на других планетах есть жизнь, но мы о ней не знаем.
Ну, тут мы подходим уже плавно к самому парадоксу Ферми, да? Тоже странная штука. Сколько я вот не читаю про него, сколько не слышу новостей, вот в который раз там британские ученые или любые другие ученые открывают новую планету, на которой может существовать жизнь, чисто в теории, и ее там нет. И таких планет уже, я не знаю, сколько тысяч, наверное, сотни тысяч, может. И сколько мы еще не видим их в разных других галактиках. Почему до сих пор мы не увидели какую-то цивилизацию другую?
Возможно, их нет. А возможно, они настолько далеко, что мы просто не можем их увидеть. Кстати, вот недавно читал, что телескоп Хаббла, который вот занимался некоторое время поиском экзопланет, то он уже вот завершает свою миссию и собираются запустить на орбиту абсолютно новый, который, ну, может видеть гораздо дальше. Вот интересно посмотреть на результаты. Может, мы найдем новых жителей, да?
Не знаю, тяжело сказать. Просто все эти разговоры о том, что там наверняка должна быть другая жизнь. И забавно, иногда забавно наблюдать, как... Ну, я там читал разные публикации на эту тему, слушал разных ученых. И в особенности физики и астрофизики, они как будто очень осторожно подходят к этому вопросу. Они все, те из которых я слышал, почти все, они как бы говорят, что планет так много, и звезд так много, что чисто с теории, с точки зрения вероятности, скорее всего, должна быть другая жизнь. Но они как будто опасаются говорить, потому что их будто засмеют, что вот они говорят, что есть НЛО, типа ахаха, и начнут тыкать пальцами.
Ну слушай, ведь в Пентагоне выложили видео на YouTube, как летчики американские видели НЛО, когда выполняли там учения или что-то такое.
Я вот читал тоже эту статью. Если я правильно помню, то Пентагон просто подтвердил... Это видео, оно уже было давно выложено, мне кажется. Пентагон просто подтвердил, что это был действительно НЛО. До этого они не давали никаких комментариев по этому поводу. Но под НЛО ведь имеется в виду просто неопознанный летающий объект. Это мог быть, не знаю, самолет России.
Ну да, кто знает. Но как бы, с другой стороны, это уже какой-то шаг к тому, что государство официально признало, что НЛО они существуют.
Ну, то есть они как бы существовали и до этого, и просто не давалось комментариев, я думаю. Ну, и имея в виду, что НЛО просто очень обширное название. Я уверен, что никто не считает, что это были инопланетяне. Я имею в виду из серьезных лиц. Потому что это было бы забавно, если правительство США сказало вдруг, что у них, что они обнаружили инопланетян.
Знаешь, мне кажется, что мы скорее сами изобретем нового человека, чем найдем его где-то на другой планете.
Нового человека? Но мы как-то продолжаем в эту сторону двигаться. Искусственный интеллект, нейронные сети,
вот ты роботехника. Ты знаешь, как это должно делаться.
Я не хочу, знаешь, какие-то утверждения давать, которые там основаны либо лично на моих взглядах, либо которые я где-то вычитал и не могу сейчас подтвердить, но прогресс есть, и он радует очень сильно. Вот банально такая глупость, как собака-пастух. Вот я буквально пару дней назад видел вот спот из робота, из Boston Dynamics. Да, и какие-то ребята в Новой Зеландии приспособили его для того, чтобы это было... Он стал собакой-пастухом. Но насколько это просто гениально, и насколько это смешно и интересно, не знаю.
Да, прям отличная идея. Почему? Вот, ну, робот-пастух, классно. Кто бы мог подумать. Я видел, что таких роботов применяли для работы в полиции. В каком-то штате американском, ну, это была полицейская собака.
Я, кстати, не слышал об этом. В той же статье писалось, что какой-то полицейский департамент рассматривает их как такую возможность, но может быть, уже рассмотрели, я не знаю, что говорю. Но ведь в нем можно столько всего сделать. Вот этот же пастух, он в себе имеет там лидар, какие-то еще датчики, что позволяет, что они считают, в будущем позволят собирать урожайно, проверять какие-то там посевы или что-то другое, проверять там поля, неважно, да, возможно, какие-то карты наносить. Но опять-таки, мы всегда знаем, где этот пастух, у него есть там камера, лидар, неважно, мы можем наблюдать за этим стадом овец или кого угодно другого, условно, даже какую-то опасность таким образом распознавать. То есть, что это прям какой-то киберпанк, когда этот механический пес бегает вокруг овец. Там вот что-то забавное видео, он лежал на спине так лапками кверху, и как он постепенно переворачивался. Вот, ну прям, ну собака-собака.
Мне нравится, что вот сейчас очень сильно развивается робототехника, особенно с применением искусственного интеллекта, если это можно так назвать. Вот, и даже на заводах, вот как фабрика Tesla, где почти нет рабочих, а в основном это делают все роботы. Роботы собирают машины. Классно же. Давно это уже, но как бы никогда не было таких масштабов, когда вмешательство человека настолько маленькое.
Роботы собирают роботов, да? Звучит как-то туристично, как минимум туристично, я бы сказал. И при этом вот все, мы упрощаем труд людей, все прочее, но мы все еще не мы вот упрощаем себе жизнь настолько, но при этом не обращаем внимания на какие-то глобальные проблемы. Это давнейшая новость, я просто почему-то вспоминал об этом недавно, вот про это большое мусорное пятно. Оно ведь просто огромное, там что-то несколько миллионов квадратных километров. Разумеется, это не остров, по которому можно походить, оно там даже не видно с вертолета, но если у нас роботы пасут овец, почему нельзя сделать что-то, чтобы помочь с этой ситуацией, очистить как-то воду, не знаю, стабилизировать ситуацию?
Да, было бы интересно, может, какую-то субмарину, которая будет сама собирать и перерабатывать мусор.
Тут есть несколько стартапов, которые собирают мусор и перерабатывают их. Но, насколько я понимаю, основная проблема в том, что они все неприбыльны. То есть, там один парень, ему что-то около там, 27 лет, что-то такое, не помню. И вот он придумал, каким образом можно этот мусор отлавливать. Да? Он предложил возле берега вот такую как бы сетку. Но она каким-то образом, она каким-то специальным образом устроена, я уже не помню деталей, что морские жители могут через нее проплыть. Но эта сетка улавливает там, мусор, всякий пластик и прочее. В итоге собирает их, и рядом с этой сеткой есть такая как бы станция переработки, с которой корабль должен увозить там спрессованный, запакованный мусор, переработанный уже. Гениальная идея, все здорово. И это почему-то как-то... Ну, то есть, чтобы найти это, нужно погуглить. Нужно прям знать, что гуглить. Вот, никто об этом не рассказывает, нигде не слышно об этом. Не слышно, как это все продвигается. Вообще, не зависла ли вся эта идея.
Слушай, ну, я на самом деле слышал об этом стартапе, вот, который, ты говоришь, сеть. Это, там, на самом деле, большое кольцо, которая вот как-то там собирает, кажется, так. Да, и дело в том, что оно сломалось очень быстро и само превратилось как бы в огромный мусор. Оно перестало работать, его долго чинили, как-то починили, но после вот такого момента уже никто не поверил в это.
Ну это как-то иронично, да? Ага. Ты слышал легенду про Дарта Плагуэса?
Не слышал.
Да ладно, но это же «Звездных войн». О том, что он мог спасать других от смерти, но не спас себя. Его ученик убил его во сне.
Действительно похоже.
А вот эта новость о том, что появляются экзоскелеты, которые помогают там, людям на фабриках или где-то еще вот там переносить различные объекты и прочее. Вроде как он поднимает, что около 90 килограмм позволяет поднять объект весом до 90 килограмм, при этом что оператор этого экзоскелета там абсолютно неподготовленный человек. Я вот, кажется, что-то подобное в фильмах где-то видел, где вот экзоскелет или в этой... Как же называлось? Ну, это про курьера играет.
А, Death Stranding.
Да-да-да, точно-точно.
Мне больше напоминает Сталкер.
Сталкер, там тоже были экзоскелеты.
Экзоскелеты, да. Не, ну идея очень крутая, и наверняка как бы этому есть множество применений, но все равно оно же до сих пор не идеальное. Это же не вчера начали изобретать и делать, и почему-то оно как-то не идет. Может, не спонсировать, может, просто невыгодно. Ну, я видел видео о таком экзоскелете, и мне показалось, что он достаточно неудобный для пользователя. Вот там человек, он легко поднимал всякие грузы, но вот ходить в этом экзоскелете ему было явно очень трудно. И как бы передвигаться по складу на какие-то большие расстояния, это уже проблема. Может, проще все-таки подогнать погрузчик.
Да, может быть проще. Но зато туризм, понимаешь, да. Киберпанк. Дух киберпанка на месте.
Это как новость о том, что японцы изобрели боевого робота, как вдохновляясь аниме.
Ох, да, это вообще
дико. Это прям супер футуристично. Но меня смутило, что робот на дистопливе работает. Это как-то уже не туда.
Это как раз возвращается к теме экологии.
Это стимпанк, что ли, я не
знаю. Да ладно, черт с ним, с тем, что он работает на дизеле, ты сказал, да? Черт с ним, предположим. Какие-то ребята из Японии сделали робота, основываясь на аниме. Это военный робот, это ведь мех. Он призван для того, чтобы убивать людей, а они как бы шутят с этого. Просто вопрос в том, что... Знаешь, это как эта история о том, что какого-то писателя там в 80-х годах или раньше спросил, он писал о том, что мы покорим Марс 2012 года, если я правильно помню. И вот в районе 2012 года у него спросили, или покорим Луну, неважно, помню. И у него спрашивают, так вот, где же, собственно, наша Луна или Марс? Где все эти ракеты, путешествия? На что он говорит, что если бы люди меньше времени тратили на одежду для собак и чехлы для телефонов, то мы бы уже давно были там. И тут эти ребята смотрят аниме и придумывают мехов.
Ну, я думаю, что просто из этого можно будет почерпнуть какие-то идеи в плане там управления боевыми машинами. Потому что там вот у этого робота довольно интересный способ управления. Там такой, как это назвать, не то чтобы не геймпад, но что-то больше похоже на джойстик. И как бы он очень гибок в управлении. То есть он повторяет движения рук, он может управляться со смартфона. Он там может управляться с каких-то датчиков на теле. Довольно интересная идея.
То есть StarCraft игроки профессиональные, они будут просто непобедимы в этом роботе.
Да, да, ты прав.
500 операций в секунду.
Да, как Корея закупит японских роботов. Да, да.
Шутки шутками, я готов поверить в то, что рано или поздно такое может произойти.
Кто знает, живем в странное время. Ну,
да. Я смотрел где-то на Ютубе исследование, где взяли какого-то обычного такого среднестатистического Джо и какого-то киберспортсмена профессионального и сравнивали их когнитивные способности, в особенности реакцию. Слушай, киберспортсмен просто вообще мокрого места не оставляет от обычного парня в плане реакции. Там зашкаливает время. Вернее, очень-очень маленькое время само ответа на какое-то действие. Так что, почему бы и нет? Дайте им как бы какую-то машинку, которой можно управлять или что угодно. И они же будут сидеть там дома за компьютером, кликать кнопки и ждать, пока мама кушать принесет.
Ну, похоже, это объясняет, почему корейские киберспортсмены лучшие во всем мире.
У них же университеты есть даже под это дело. Факультеты.
Да, да, действительно. Хотелось бы, чтобы это была шутка, но нет.
Хотелось бы, чтобы это была шутка, да, согласен.
Кстати, возвращаясь к теме там, Марса и космоса, Илон Маск успешно провел испытания вот своей новой ракеты. Там, кажется, у них был запланирован прыжок на 150 метров.
Угу.
И все прошло норм. Если я не ошибаюсь.
А что за ракета, не помнишь?
А, ну это Starship, который должен уже на Марс летать.
А, даже такой этот, я понял.
Вот. Ну и у них запланирован сейчас полет с командой, уже с астронавтами на МКС. То есть вот буквально там в ближайшие дни уже два человека должны отправиться на Falcon Heavy. Crew Dragon уже туда на МКС, и как бы уже не нужно будет американцам просить Россию, чтобы
вот так доставили. Вот. Уже никто больше не полетит на Союзе, что ли?
Да.
В каком году был Союз сконструирован, ты не помнишь?
Не, на самом деле не помню, но ракета не сильно менялась с тех пор. Ну и тем более она очень дорогая по сравнению с ракетами SpaceX.
Ну будем посмотреть. По крайней мере, это очевидно работает, да, и они действительно проводят все эти испытания регулярно. Просто меня смущает опять-таки вопрос военных технологий во всем этом. Если я правильно помню, SpaceX работает в какой-то кооперации с NASA. Или, может быть, я ошибаюсь?
Кажется, да. Ну, все равно это SpaceX частная компания. И я думаю, у них меньше, как сказать, меньше договоренностей с военными силами Америки, чем у NASA. Потому что NASA это же прям государственная компания.
не знаю их политику касательно какую власть государство там имеет над компаниями, потому что, например, я знаю, что в России, вот скажем, телеком-операторы, а вернее, операторы мобильной связи, телеком-операторы, они, если вдруг правительство решит, что оно хочет получить какие-то данные определенные, например, про определенного абонента, то оно просто придет и получит. То есть там даже не будет никакого разговора, не будет никаких, ну, там, не знаю, требований, выплат, чего угодно. То есть это у нас правительство обязано там пройти огромную процедуру, получить у нас все ордер и все прочее. Стоп. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Возможно, там... Да, я прошу прощения, я здесь ошибаюсь. В России правительство должно покупать эти данные, а у нас оно может прийти и получить. Вот. То есть в компании, в которой я работал, я не буду упоминать ее имя, так, на всякий случай, но, в общем, я часто видел, как приходили там, не знаю, детективы, скажем так, да, с этим самым, да, ну, не маски-шоу, конечно, но, в общем, приходили следователи, кто-то еще, с там ордерами, очевидно, или какими-то разрешениями, неважно, и получали данные про перемещение, в особенности про перемещение каких-то определенных лиц или абонентов, которые они хотят, то есть никакой проблемы с получением такой информации не было. Я знаю, что вот в России, да, действительно государство платит за это, по крайней мере, два года назад, когда я там работал, оно действительно платило телеком-компаниям за то, чтобы получить такую информацию. У нас же это бесплатно. Вот. Я к чему вел, что не знаю, как вот какая политика США с этим, просто интересно, будут ли как-то в дальнейшем технологии SpaceX, которые, очевидно, опережают там технологии NASA в плане, ну, полетов, наверное, да, полетов подобного рода, будут ли они как-то заимствованы, выкуплены или просто отняты для военных разработок.
Ну, я думаю, что они все-таки тесно сотрудничают и, скорее всего, да, они будут выкуплены государством. Потому что какое-то время назад, я могу ошибаться, но государство даже спонсировало SpaceX.
Ладно, это какие-то очень уже негативные темы. Я недавно вот свой Discover наконец-то открыл Spotify. Когда начался карантин, я как-то перестал слушать. И опять вот так много вот каких-то поляков там почему-то. Я никак не могу понять, это чего. Вот может из-за того, что мы так территориально расположены рядом с...
Ну, у них на самом деле странный какой-то алгоритм подбора. Я не уверен, как он там работает. Но иногда действительно попадаются... не подходящие песни, не то что по стилю, там смысл вообще не в ту степь.
Меня радует хотя бы, что Spotify начал в последнее время рекомендовать мне хорошие подкасты. Я вообще до этого как-то мало их слушал. Вот, и начал буквально там около полугода назад. Я до этого даже толком не слышал про такую рубрику в целом. Да? Тут он начал рекомендовать подкасты, я начал их слушать. И прям, достаточно хорошо это все устроено. Я помню, что когда я первый раз запустил, может быть, у меня было старое приложение, тогда не знаю. Но я тогда запустил, и там не было фиксации на месте, где я остановился. И у меня прям сгорело сильно, я сразу же забросил и вернулся к этой идее, может быть, там какое-то время, через месяц, что-то такое.
Да, я тебя понимаю. Spotify на самом деле начал выкладывать подкасты активно и вообще заниматься этой сферой примерно несколько лет назад. Вот. И сейчас вот на днях буквально появилась новость, что Spotify выкупил, не то чтобы выкупил, а скорее заключил контракт с Джо Роганом о том, что Джо будет выкладывать свои подкасты только на Spotify, видео и звук. И как бы новость довольно щепетильная тем, что Роган очень влиятельный подкастер в Америке. И никто не знает, что какие правила ему, может, еще навяжет Spotify, и вообще, как бы он становится монополистом потихоньку на рынке.
На рынке ты имеешь в виду музыки или стриминг?
Да, да.
Да, интересно, кстати, у них ведь должно быть какое-то типа контент-полиси. С тем, что Роган там и пьет, и курит постоянно. Будет интересно. Если, насчет, да, если да. они еще запретят ему материться, это вообще прям хорошо.
Просто это сильная конкуренция. Ведь Роган раньше выкладывался на Ютубе и на Apple Music, и у этих обоих сервисов есть свой стриминг. То есть они тоже продают музыку. И получается, что Spotify перехватывает на себя огромную аудиторию. У Рогана где-то 8 миллионов подписчиков на Ютубе.
Я не знаю, что в этом плохого до конца. Ну что в этом такого плохого, что Spotify станет монополистом в плане?
Ну как, плохое качество услуг вполне может быть, если Spotify... Они же работают в убыток. Если они не будут развиваться и останутся монополистом, то придется всем страдать и слушать Spotify.
Не знаю, вот сколько лет я пользуюсь Spotify, сколько, 2 года, может, больше. Меня как бы все устраивает. Поэтому я даже не знаю, так ли это плохо лично для меня, как для пользователя Spotify. Если бы я был пользователем Apple Music, YouTube Music, чего-то другого, там, какой-нибудь Яндекс Музыки, то да, конечно, было бы плохо, потому что я бы даже тогда на YouTube, судя по всему, не смог посмотреть. Вот.
Ну, да,
скорее
конечно.
Всего, он ведь бы, он, если эта сделка произойдет, то он ведь, скорее всего, удалит все подкасты, все видео, наверное, да? И, соответственно, я и даже не смог бы.
Да, они купили весь архив его подкастов за все время, которое он
делал. Да, действительно, правда, большая сделка. 100 миллионов, дорога может вообще и не работать, даже после этого абсолютно сидеть себе подкаст. Ну, хотя, в принципе, то, как он, то, что он делает, это можно позавидовать чуваку. Комментировать UFC, вести подкасты, ну и по сути все. По сути, хобби своим занимаешься и живешь на это. Ну, а касательно монополистов, я вот даже не знаю, вот я недавно слышал, что Amazon хочет выкупить сеть кинотеатров. Но я забыл, как сеть называется. Какая-то одна из самых, или самая крупная, или одна из самых крупных сетей кинотеатров в Штатах. Или даже там в мире, не помню. Вот. И начинают... Меня опять-таки начинает смущать, что начинают появляться все эти компании, которые владеют там половиной рынка, огромной частью рынка. И это все опять-таки какой-то киберпанк.
Ну да, как просто большие корпорации, которые поглощают там, не то, что другие корпорации, а целые города и все такое.
Да, сейчас еще там, не знаю, Amazon владеет какой-то страной там где-то.
Не, между прочим, с...
Где-то в Африке.
Состоянием Амазона, я думаю, можно купить какую-то маленькую африканскую страну. Я не помню, сколько...
Поставить там заводы, типа.
Да, да. Сколько у них капитализация? Там уже триллион есть, не?
Я не знаю, но я что-то слышу, что у Безоса что-то несколько... То ли триллион, то ли что-то такое, то ли несколько миллиардов.
Да.
Или миллиарды, это, наверное, мало, да?
Наверное, мало. Ну, очень много денег, короче.
Ну да.
Потому что жон-то точно все ни в чем не отказывает.
И вот со всем этим развитием, со всей этой глобализацией у меня возникает вопрос только вот касательно моих там приватных данных или моей приватной жизни, потому что сколько было тех же историй про эту Алексу, которая записывает разговоры. Алекса это ведь от Амазона,
да,
правильно?
Да, я не путаю.
Да, сколько было этих историй про то, что Алекса записывает разговоры, и все эти мемы о том, что я пошутил, засмеялась жена, засмеялась Сири, засмеялась Олег, засмеялся Марк Цукерберг, не знаю. Вот. Я тоже прям, ну, это нифига не в шутке. Тот же Твиттер, я вот недавно захожу, вот, не знаю, то ли с браузера зашел, то ли что, почему-то в приложении, кстати, он мне не написал об этом. И он мне говорит о том, что изменилась политика приватных данных Твиттера, и у меня одна кнопка ОК.
Да, да.
Вот.
И кроме того, они говорят, что теперь они могут использовать данные о пользователе в, ну, как бы для рекламных целей, и ты не можешь это отключить. У тебя больше нет управления этим. И они говорят, что это данные не sensitive, но все равно это шаг какой-то не сильно приятный.
И, ну вот, у меня всплыло это уведомление, я такой, окей. То есть у меня два стула, как бы. Удалить свой Твиттер и больше там не сидеть, или как бы согласиться и, ну, типа, ладно, окей, делайте, что хотите.
Ну да, действительно.
При этом какая у них политика, что они с этими данными делают? У меня и так Google знает, когда там я о чем я подумал или поговорил с кем-то по телефону про какую-то абсолютно не связанную тему, там, о том, что я не знаю, то, чего я никогда не гуглил, там, о том, что я хочу сделать ремонт на балконе. Я поговорил об этом по телефону с родителей. И тут я начинаю вводить какой-то запрос в Google, и он мне подсказывает ремонт балкона. Я думаю, а как? Ну вот, а как?
Да, уже все, она знает. Тем более, меня очень сильно напрягают вот эти программы, которые запрашивают миллиард разрешений, которые им вообще не нужны. Я там ставлю, не знаю, какой-то блокнот, а он там спрашивает разрешение на управление настройками Wi-Fi. И типа, что, вот зачем тебе это? Или там, не знаю, настройки видеокамеры.
Да, для блокнота видеокамеру это прям полезно. Не сможешь писать. И ты не можешь не ставить настройки, потому что он тогда отказывается работать. Я не помню даже, что я ставил, но вот он мне просит доступ к контактам. Или к чему-то еще, не помню. Я нажимаю «нет», и он закрывает приложение. Я захожу еще раз, он просит доступ к контактам. Я нажимаю «нет», он закрывает приложение. А приложение было что-то типа... По-моему, я время трекал или что-то такое делал. Вот кажется, какой-то трекер времени. Зачем тебе доступ к контактам? Что ты с ними будешь делать? Ты вообще как-то ограничиваешь вот свое privacy, скажем так, да? Не люблю англицизмы, но как вот ты сохраняешь свои личные данные?
Слушай, да, какие тут личные данные? Я вон Chrome использую. Они знают обо мне абсолютно все. Вот он у меня в телефоне, на компьютере, да? И о чем тут говорить, да?
Не, ну я более... Firefox.
А ты хорош. Не, Firefox на самом деле очень сильно прыгнул в последнее время в юзабилити. И несмотря на то, что Chrome считается сейчас основным браузером, Firefox, мне кажется, даже круче. Но есть нюанс лично для меня такой, что в нем не очень удобно с расширениями работать. И вот мне не хватает функционала, поэтому я пользуюсь Chrome.
Расширение браузера ты имеешь в виду?
Да, расширение браузера.
Ты используешь какие-то расширения в браузере, которые тебе не хватает в Firefox, но они есть в Google Chrome?
Да, не поверишь, но вот я использую расширение, которое сортирует загрузки, и в Firefox нельзя такое сделать, потому что у них нет такого метода в API, который есть в Chrome. И вроде как бы стандарт есть в браузерах. Но в Firefox сказали, что ну, мы просто не будем добавлять такой метод. И там висит в суппорте тикет уже лет 5, и никто ничего не делает. Да, я готов руками написать такое расширение, но просто нельзя.
А зачем сортировать свои загрузки? Ну, как с моей точки зрения выглядит любая загрузка? Ты нажал «загрузить», оно через какое-то время загрузилось, ты нажал «показать в фолдере», открыл и сделал с файлом все, что тебе нужно. Скорее всего, ты перенес его из файла загрузки куда-то в другое место, и все.
Ну вот, чтобы не переносить, у меня они расходятся сразу по папкам. То есть, если я гружу какие-то там документы, они у меня сразу по расширению попадают в папку документы. Если я гружу фотографии, они у меня попадают в папку фотографии. Мне просто так удобно.
Сильно, я даже не думал, что так можно делать, честно.
Это удобно.
И у меня просто одна мусорная папка загрузки, которая не чистилась уже 2 года, наверное. Особенно под Ubuntu, там просто огромнейшая папка, куда, кроме того, что загружается все, что идет с браузера, так еще и загружается Telegram, кратковременные файлы, закишированные. Они идут не в папочку Telegram, Telegram Downloads, да, а прямо в папку загрузки. Потому что мне почему-то, жесть, мне показалось, что как-то типа, мне лень было переключаться между этими папками или что-то такое, не помню. И теперь там просто огромным скопом там, какие-то фотографии, там аудиозаписи, я не знаю, еще какая-то ерунда, и оно все там висит, и я его не чищу, потому что не знаю, что из того мне может понадобиться, а что может не понадобиться. Вот однажды настанет момент, когда я подумаю, ну все, это Ubuntu помедленно работает, я ее снесу, и тогда вот тогда оно удалится.
Ну, знаешь, это ты еще пользователь Ubuntu, у тебя это не скоро произойдет, а я вот как пользователь винды, у меня это очень часто. Время переустанавливать Windows.
Да, до DS.
Да, да. Вот, кстати, по поводу винды и Unix'ов, вышел на винде вот буквально вчера пакетный менеджер. Официально от
Microsoft. Не прошло и...
Это прям большое...
Не прошло и сколько? 10 лет?
Да,
25
лет. Да, то есть еще в 95-м году это было доступно уже на Unix-подобных системах, а на винде... На винде были только кастомные расширения, там разные приложения. Ну, они все плохо работали. И вот последние несколько лет есть классный пакетный менеджер Chocolate. Он очень удобный, там есть уже куча пакетов, куча программ, которые можно поставить, но теперь будет официальный от Windows, и непонятно, как отреагирует комьюнити Chocolate на это, все перейдут или нет. Windows, как бы, ребята из Microsoft, они связались с командами вот разных пакетных менеджеров, поговорили, и пришли к выводу, что они не хотят интегрироваться и хотят свое, потому что им нужно безопасное хранилище, где будут эти все пакеты лежать, никто не сможет их там подменить.
Ну, я даже не знаю теперь. Но теперь, по сути, Windows ничем, в плане вот конечного пользователя, он ничем не отличается от той же Ubuntu, да, потому что есть... Разница ведь была в чем? В том, что есть терминал, правильно? Ну и там другие команды установки, скажем, на суда, в Ubuntu, вернее, под Windows, это что-то свое. Но я все равно не пересяду. То есть для меня Windows — это как та история, что Windows — это как ребенок, который постоянно продолжает расти, и тут кто-то там из аудитории вставляет, ага, ребенок с синдромом Дауна. Вот это мое видение Windows.
Да, да, Windows не идеальная система. И вот ты сказал насчет терминала. Терминал у них появился чуть-чуть
это
раньше.
Это CMD этот?
Вот, и... Не-не-не, CMD это командная строка, а вот терминал как...
А, это этот Shell, да, Shell
настоящий
там, да?
Терминал.
PowerShell?
PowerShell вот. Это тоже не то. Вот, и, ну, как бы, в терминале можно открыть и командную строку, и PowerShell, и даже терминал из WSL, это Windows Subsystem for Linux. Вот, ну, довольно прикольно, и сейчас они выпустили уже пререлиз или превью, не уверен, и там прям можно открыть несколько табов, там несколько панелек, все красивенько, приятненько. Так что развивается винда.
Развивается, может, развивается, но черт знает. Может быть, это уже просто моя какая-то привычка и нежелание принимать того, что Windows нормальная система, в конце концов, а не только система, куда я захожу, чтобы поиграть в игры. Но вот я настолько привык уже к тому, что я могу там установить любую либу, которая мне нужна через терминал. Там, просто или скопировав какую-то команду, или там сам ее, если знаю. Даже установка, например. Вот я часто устанавливаю CUDA, да, для вычислений. И я под Windows устанавливал его один раз. Это была просто жуткая головная боль. Установить CUDA и так головная боль достаточно. А установить это под Windows, знаешь, как в этих анекдотах. Я молил Бога, в которого не верю, чтобы он избавил меня от страданий.
Да, действительно. Я верю, иногда это бывает прям большая головная боль. Вот на Ubuntu это все быстрее. Но надеемся, что они сделают все хорошо, и сюда пакетный менеджер будет работать так же круто. Ну что, это было все, что мы хотели сегодня обсудить. Спасибо, что слушали. Пока.
Пока. Okay.